Глава 7. Не отступая ни на шаг. Ноябрь 2050 года. От 12 до 18 месяцев. Они уверены?
Ну что я могу сказать? Сухо отозвалась Франческа де Лука. Так говорит их модель.
Мария изо всех сил старалась говорить спокойно.
Это куча времени. Мы устроим тебе сканирование, соберем деньги. Я могу продать дом и займу у Адена.
Франческа улыбнулась, но покачала головой.
Нет, милая.
Ее волосы слегка поседели, с тех пор, как Мария в последний раз по-настоящему смотрела на нее, стараясь сознательно оценить ее облик. Но никаких явных признаков болезни не было.
Какой в этом смысл? Даже если бы я этого хотела, а я не хочу. Что толку от цифровой копии, которая никогда не будет запущена?
Она будет запущена. Компьютерные мощности дешевеют. Все на это рассчитывают. Тысячи людей хранят сканы в ожидании.
Сколько замороженных трупов уже оживили?
Это не одно и то же.
Сколько?
Физически ни одного, но некоторые из них были просканированы
и оказались нежизнеспособны.
Все, кто вызывал интерес, всякие знаменитости, диктаторы, имеют повреждение мозга, а до остальных никому дела нет.
Файлы с результатами сканирования не имеют ничего общего с замороженным трупом. Ты никогда не станешь нежизнеспособной.
Да, но я никогда не окажусь среди тех, кого стоит возвращать к жизни.
Мария сердито уставилась на мать.
Я верну тебя к жизни. Или ты не веришь, что у меня когда-нибудь найдутся для этого деньги?
Может и найдутся, возразила Франческа. Но я не собираюсь проходить сканирование, так что забудь об этом.
Мария сидела на краешке кровати и горбилась, не в силах найти удобную позу и не зная, куда девать руки. Солнце заливало комнату непристойно яркими лучами, обнажая каждую пушинку на ковре. Ей приходилось сдерживаться, не позволяя себе встать и закрыть жалюзи.
Почему Франческа не рассказала ей все по телефону? По телефону было бы в 1000 раз легче.
«Ну ладно», — согласилась она, — «сканирование проходить ты не хочешь. Но кто-то в мире наверняка делает наномашины против рака печени. Хотя бы экспериментальные».
«Не для этого типа клеток.
Этот онкоген не из самых распространенных, и никто толком не знает его клеточных маркеров».
«И что с того? Они ведь могут найти, верно?» Могут рассмотреть клетки, выделить маркеры и модифицировать существующие наномашины. Вся необходимая информация есть в твоем теле.
Мария представила себе, как мутировавшие белки, образующие метастазы, торчат сквозь мембраны клеток, выделенные зловещим ядовито-желтым цветом. Франческа проговорила.
Не сомневаюсь, что при наличии достаточного умения, времени и денег это можно было бы сделать. Но так уж вышло, что никто не собирается предпринять ничего подобного в ближайшие 18 месяцев.
Марию начала трясти. Дрожь накатывала волнами. Она не издавала ни звука, просто сидела и ждала, пока отпустит. Наконец выдавила.
«Должны же быть лекарства!»
Франческа кивнула.
«Мне вводят лекарства, замедляющие рост первичной опухоли и ограничивающие метастазирование.
Пересадку делать бессмысленно. Вторичных разрастаний уже слишком много, так что отказ печени сейчас наименьшая из моих забот. Я могу принимать средства общего цитотоксического действия. И всегда остается радиационная терапия, хотя не думаю, что польза от нее перевешивает побочные эффекты.
Хочешь, я поживу с тобой?
Нет.
Я не помешаю, ты же знаешь, я могу работать отовсюду.
Но в этом нет необходимости. Я смогу за тобой ухаживать.
Мария прикрыла глаза. Она не могла себе представить, что может выдержать это еще час, не говоря уже год. Когда отец умер от сердечного приступа 3 года назад, она пообещала себе собрать денег, чтобы просканировать Франческу к ее 60-летию, но даже не приблизилась к этой цели.
Я все испортила, зря тратила время.
А теперь уже почти поздно.
«Может быть, удастся найти работу в Сеуле?» – подумала она вслух.
«Я думала, ты не собираешься ехать».
Мария непонимающе взглянула на мать.
«Почему ты не хочешь сканироваться? Чего боишься? Я бы защитила тебя, сделала все, что попросишь». Если не хочешь, чтобы тебя запускали, пока не преодолеют замедление, я этого дождусь. Если хочешь очнуться в физическом теле, органическом теле, я дождусь.
Франческа улыбнулась.
Знаю, что дождешься, милая. Дело не в этом.
Тогда в чем?
Я не хочу об этом спорить.
Мария была в отчаянии.
Я не буду спорить, но сказать ты мне можешь, пожалуйста.
Франческа смягчилась. Послушай, когда сделали первую копию, мне было 33. Тебе было всего 5 лет, и ты выросла с этой идеей. Но для меня она все еще слишком чуждая. Это нечто, что делают эксцентричные богатеи, ну, как они когда-то замораживали свои трупы.
Для меня потратить сотни тысяч долларов ради шанса обзавестись компьютерной имитацией после смерти отдает фарсом. Я не эксцентричный миллионер. Не хочу тратить свои деньги, и твои тоже, на создание какого-то говорящего памятника собственному эго. У меня еще сохранилось ощущение, что важно, а что нет. Она умоляюще взглянула на Марию. Неужели это теперь ничего не значит? Это не будет имитацией, ты будешь собой. И да, и нет. Что это значит? Ты же всегда говорила мне, что веришь. Я действительно верю, что копии разумны. Просто я не сказала бы, что они тот же самый человек, с которого их сняли, или что другой. Тут нет ни правильного, ни ошибочного ответа. Это вопрос не истины, а семантики. Дело в том, что у меня есть самоощущение. Прямо сейчас. Кто я? Где проходят мои границы? И они не включают никакой копии меня, запущенной в неопределенном будущем. Понимаешь? Сканирование не облегчит мне процесс умирания. Что бы ни думала на этот счет моя копия, если вдруг такая появится? «Да это просто извращение», — сердито воскликнула Мария. «Это так же глупо, как говорить в 20 лет, не могу представить себя 50-летней. Такая старуха не может быть мной. А потом покончить с собой, потому что нечего терять, кроме этой старухи, а она не входит в твои границы». «По-моему, ты обещала не спорить». Мария отвернулась. «Ты никогда раньше так не говорила. Всегда утверждала, что с копиями нужно обращаться, как с людьми. Если бы тебе не промыла мозги, это религия». «Церковь Бога Безразличного не имеет официальной позиции относительно копий, ни за, ни против. У нее нет позиции относительно чего бы то ни было». «Верно. Поэтому вряд ли ее можно винить в том, что я не хочу сканироваться, так?» Мария чувствовала, что ее буквально тошнит. Она почти год сдерживалась и ничего не говорила на эту тему. Была в изумлении и ужасе, но силилась уважать выбор матери. А теперь видела, что это действительно безумие и безответственность, не укладывающаяся в голове. Нельзя просто стоять и смотреть, как кто-то, кого ты любишь, кто дал тебе твое понимание мира, превращает свои мозги в пульпу. Она возразила. Ее можно винить, потому что она подточила твой здравый смысл. Они скормили тебе столько дерьма, что ты уже не способна ни о чем думать нормально. Франческа лишь с упреком взглянула на нее. Мария сразу ощутила укол вины. Как ты можешь сейчас усложнять ей жизнь? Как можно нападать на нее, когда она только что сказала тебе, что умирает? Однако она не собиралась идти на попятный, выбирая самый легкий путь и поддерживать больную. Вместо этого сказала. Бог безразличен, потому что именно Бог причина, по которой все такое, какое есть. И это должно давать нам чувство примирения с космосом, так? Франческа покачала головой. Примирение? Нет. Нужно раз и навсегда избавиться от старых идей, наподобие божественного вмешательства и от потребности в каких-либо доказательствах или хотя бы вере, чтобы верить. «Тогда в чем есть потребность?» – спросила Мария. «Я вот не верю, и чего же мне не хватает?»
«Веры?»
«И еще любви к тавтологиям». «Не брони тавтологии. Это лучшая основа для религии, чем фантазии. Это хуже тавтологии. Это жонглирование смыслом слов по собственной прихоти. Что-то из Льюиса Кэрролла или из Джорджа Оруэлла. Бог – причина всего, в чем бы эта причина ни состояла. Тому, что любой нормальный человек попросту назовет законами физики, вы решили дать имя Б.О.Г. Лишь по той простой причине, что у этого слова имеются всякие исторические связи, обманчивые коннотации. Вы утверждаете, что это не имеет ничего общего со старыми религиями, так зачем использовать их терминологию?
«Мы не отрицаем историю слова», – объяснила Франческа. Во многом мы порвали с прошлым, но признаем наше происхождение. Бог – это концепция, которой люди пользуются тысячелетиями. Тот факт, что мы очистили идею от примитивных предрассудков и грез об исполнении желаний, не означает, что мы не следуем традиции.
Но вы не очистили идею, а сделали ее бессмысленной. И по делам. Но ведь вы, кажется, сами этого не сознаете. Вы избавились от всех явных глупостей, всяких там чудес, антропоморфизма, ответов на молитвы. Но, кажется, не заметили, что когда вы это сделали, не осталось абсолютно ничего, что стоило бы назвать религией. Физика – не теология. Этика – не теология. К чему притворяться, будто это одно и то же?
Разве не понимаешь? Мы говорим о Боге по той простой причине, что все еще хотим говорить. В людях есть глубоко укоренившееся стремление использовать это слово, концепцию и совершенствовать ее, а не отбрасывать. Несмотря на тот факт, что ее смысл уже не тот, каким был 5000 лет назад.
И вы прекрасно знаете, откуда берется это стремление. Оно не имеет ничего общего с каким-то реальным божеством. Это продукт культуры и нейробиологии, порождение нескольких случайностей в ходе эволюции и истории.
Ну, конечно. А какое человеческое качество возникло иначе?
Так зачем ему поддаваться?
Франческа рассмеялась. Зачем поддаваться вообще чему-нибудь? Религиозное побуждение – не какой-то инопланетный мозговой вирус. Они, если их брать в чистом виде, освобожденными от всего наносного, не продукт промывки мозгов. Это часть того, что я есть.
Мария уткнулась лицом в ладони.
Часть. Когда ты так говоришь, кажется, что это уже не ты. А тебе никогда не хотелось поблагодарить Бога, когда твои дела шли хорошо? Спросила Франческа. Не хотелось попросить у него сил, когда ты в них нуждалась?
Нет.
А мне да. Хотя я знала, что Бог безразличен. И если Бог причина всего, то Он же причина стремления использовать слово «Бог». А значит, всякий раз, когда я извлекаю из этого стремления силу, утешение или смысл, именно в Боге источник этой силы, утешения, смысла. И если Бог, хотя Он и безразличен, поможет мне принять то, что со мной будет, почему тебя так это печалит?
По пути домой Мария сидела в электричке рядом с мальчишкой лет 7, всю дорогу дергавшимся под беззвучные ритмы нейроиндуцированной ВМУЗ, видеомузыки с участием зрителя. Нейроиндукцию разработали для лечения эпилепсии, но самое распространенное ее применение словно вызвало те же самые симптомы, которые данная технология изначально должна была снимать. Искоса поглядывая на мальчика, Мария видела, как бегают за зеркальными очками его глазные яблоки. По мере того, как потрясение от известия постепенно ослабело, Мария начала видеть все яснее. На самом деле причина крылась не в религии, а в деньгах. Она хочет быть мученицей, не дать мне потратить ни цента. А все прочее – рационализация. Должно быть, она набралась от своих родителей всей этой ерунды, о том, как важно не быть обузой, не нагружать чрезмерно следующее поколение, не разрушать лучшие годы их жизни. Велосипед она оставила в камере хранения на центральном вокзале. Ехала домой медленно, среди лениво ползущих по случаю воскресного вечера машин, все еще чувствуя себя выжатой и трясущейся, но уже чуть более уверенной. Теперь, когда она имела возможность все продумать. От 12 до 18 месяцев. Она соберет деньги меньше, чем за год. Уж как-нибудь. Она покажет Франческе, что способна выдержать эту ношу. А когда это будет сделано, мать перестанет выдумывать отговорки. Дома Мария поставила вариться овощи, затем поднялась в спальню и проверила почту. 6 посланий лежало в рубрике «Мусор», 4 в категории «Автоверсум», а в «Скучных, но прибыльных» – ничего. После ее письма в «Автоверсум ревью» почти каждый подписчик успел с ней связаться. Поздравления, запросы дополнительных данных, предложения сотрудничества плюс несколько пограничных обращений от сдвинутых, полных непонимания и сетований. Ее успех с Эйлом Берти породил даже небольшую сенсацию, будучи отмечен в несколько менее специализированном журнале «Мир клеточных автоматов». Все это выглядело до странности непраздничным, чему Мария в известной степени радовалась. Так было легче видеть события в должной перспективе. От мусорной почты она избавилась одним движением руки по сенсорному экрану. Затем мгновение сидела, рассматривая письма по автоверсуму и размышляя, не поступить ли так же с ними. Нужно все хорошенько спланировать. Сосредоточиться на зарабатывании денег и перестать тратить время на эту муру. Она пробежала глазами первое сообщение. Девочка-подросток из Канзас-Сити жаловалась, что не смогла воспроизвести результаты Марии, плавно переходя к описанию собственной мучительной версии эксперимента. Мария остановила и стерла файл 20 секунд спустя. Она уже дала пространные ответы на полдюжины подобных писем, тем самым полностью исчерпав всякое чувство долга, которое испытывала по отношению к сообществу автоверсума. Запуская второе письмо, она почуяла, что внизу что-то горит, и вдруг вспомнила, что плита свихнулась еще в пятницу. Теперь за всем требовалось присматривать. Нельзя было даже дистанционно выключить конфорки. Повысив громкость на терминале, она поспешила в кухню. Шпинат превратился в пригоревшее месиво. Мария запустила кастрюльку через всю узкую комнатку, и та отскочила почти прямо ей под ноги. Вновь схватив кастрюльку, Мария принялась дубасить ее о стену возле плиты, так что плитки кафеля треснули и посыпались на пол. Крушить дом оказалось лучшей разрядкой, чем она могла предположить. Все равно, что рвать на себе одежду или волосы, либо причинять себе боль. Она без устали лупила по стене, пока не сбилось дыхание. Голова кружилась, лицо пылало. Она обливалась потом от странного жара,
который не вспыхивал в ней со времени детских истерик.
Мать касается ее щеки тыльной стороной руки, отирая гневные слезы. Прохладная кожа, прикосновение обручального кольца.
«Тссс! Посмотри, в каком ты виде. Вся горишь?»
Немного погодя, она успокоилась и заметила, что сообщение наверху по-прежнему звучит. Должно быть, отправитель запрограммировал его проигрывать по кругу, пока адресат не подтвердит получение. Мария села на пол и прислушалась.
«Меня зовут Пол Даррем. Я прочел вашу статью в Автоверсум Ревью. То, что вам удалось проделать с Эйлом Берти, произвело на меня очень сильное впечатление. И если вас может заинтересовать финансирование, которое позволит продолжить эксперименты, позвоните мне по данному номеру, чтобы мы могли это обсудить».
Марии пришлось выслушать это трижды, прежде чем она убедилась, что поняла все правильно.
«Финансирование, которое позволит продолжать эксперименты».
Фраза показалась ей преднамеренно осторожной и двусмысленной, но означать могла в конечном счете только одно. Какой-то идиот предлагал ей работу.
Когда Даррем попросила личной встречи, Мария была слишком поражена, чтобы увильнуть от предложения. Он сообщил, что живет в северной части Сиднея, и предложил встретиться на следующее утро в городе, в кафе Маркет-стрит. Мария и здесь не нашла, что возразить, просто кивнула. Хорошо еще, что она звонила через программный фильтр, устраняющий с ее лица и из голоса все следы беспокойства. Большинство контрактов на программирование заключались без всяких бесед, даже по телефону. Проводился полностью автоматизированный тендер, основанный исключительно на поданных заявках и имевшийся у организатора сведениях о прежних достижениях соискателей. Встречаться с нанимателем лицом к лицу Марии не приходилось с тех пор, как она в студенческие годы подрабатывала уборщицей. Только отключив связь, она сообразила, что так и не поняла, чего Даррем от нее хочет. Настоящий фанатик Автоверсума, с определенной натяжкой такое можно было себе представить, мог бы поделиться деньгами ради возможности с ней сотрудничать. Например, оплачивал бы компьютерное время, чтобы потом разделить честь дальнейших успехов. Какое-то другое объяснение было сложно придумать. Мария полночи провалялась без сна, прокручивая заново их короткий разговор и гадая, не упустила ли она что-то очевидное и не столкнулась ли с мошенником. Незадолго до 2 часов она встала, произвела быстрый поиск по Автоверсум Ревью и еще нескольким журналам, посвященным клеточным автоматам. Нигде не удалось обнаружить никаких статей человека по фамилии Даррем. Около 3 Мария бросила пустые раздумья и умудрилась заставить себя заснуть. Ей приснилось, что она не спит и продолжает расстраиваться из-за болезни матери, а потом понимает, что видит сон, и сердито бранит себя, потому что это свидетельство ее любви. Опять лишь иллюзия.